Радостные голоса вырвали Абая из его горького раздумья.
Да это же Абай! Ну да, он сам так и есть.
Свет мой, Абай, дорогой, наконец-то нашли тебя.
Абай оглянулся, к нему, задыхаясь, спешили его друзья Жатаки Даркембай и Дандыбай. Отыскав Абая среди такой огромной толпы, старики не знали, как выразить свою радость. Абай решил немедленно же взяться за их дело. Расспрашивая о делах Ералы, он повел их с собой. Даркембай был в новом чапане, хорошо сидевшем на его широких плечах, в новой шапке. Дандыбай приехал в домотканном бешмете из верблюжьей шерсти и в старой мерлушковой шапке. Морщинистый, худой, с резко выступавшими над редкой бородкой скулами, он был старше Даркембая. Спина его начала уже горбиться. Он с трудом поспевал за спутниками, стараясь не отставать. У него болела поясница, и он шел, заложив за спину плеть. Рядом с Даркембаем он казался его старым конюхом. Абай привел его к кучке иргизбаев, сидевших в стороне от толпы. В середине восседал румяный Майбасар. Поглаживая бороду, вокруг него разместились Такижан, Исхак, Шубар, Акберды и другие Аткаминер. Они только что говорили об Абае, резко осуждая и его обращение к родичам при избрании главного бия. И выбор не кого-либо из иргизбаев, а какого-то Бакенджи Асылбека. Больше всех злился Майбасар. Уверенный в том, что начальство стоит за родных Кунанбая, он лелеял в душе большие надежды. Никому не признаваясь, он страстно мечтал, что главным бием сбора выберут именно его. «Наша молодежь стала волостыми. Главного бия намечают из Табахты. Кому же им быть, как не мне, старшему среди всех иргизбаев, брату Кунанбая?» Он уже подсчитывал будущие доходы. На этом съезде много запутанных крупных дел. К тому, кто будет решать их, все кинутся. Тут большим доходом пахнет. Если Бог поможет, косяки и отары домой пригоню, мечтал он. И вдруг Такижан и Исхак собрали их тут и объявили: великое счастье само к нам привалило, а Абай отдал его в чужой род. Все он, все из-за него. Майбасар весь почернел от злости. У него даже нос заострился. Как он смеет гнать счастье, когда оно само приходит? Возмутился он. Уж если он так уважает Асылбека, пусть сам одаряет его своими стадами. Сумасшедший! Отдать чужим должность, которую четыре племени уступили нам из уважения к нашим хаджи. Уж если отдавать, так недаром. Надо и себе что-нибудь выговорить. А он, как девиш какой-то, счастье оттолкнул, честь наших предков на ветер пустил. Остальные иргизбаи вполне разделяли негодование Майбасара. «И чего это он так горячо твердил нам о помощи бедным, немощным, сиротам, несчастным?» Со злой усмешкой обратился Такижан к Шубару. «Так говорят только на похоронах, собирая пожертвования неимущим. Кого же это мы хороним на Балкыбекском съезде?» «Верно, Майкен сказал, дервиш какой-то». Шубар ценил и уважал Абая, понимая, что тот занимает особое место среди всей его родни. Но за глаза, особенно в присутствии Такижана и Майбасара, Шубар и сам подсмеивался над дядей. Так и сейчас, подергивая по привычке кончиком своего длинного прямого носа, он насмешливо фыркнул и извительно сказал: «Какой же он дервиш, Такижанага? Он настоящий мула-проповедник. Разве не прочел он нам длинного нравоучения совсем так, как каждый день читают нам имамы-наставники? Почему же нам не познать лишний раз пути Божии и на Балкыбекском съезде?» И он презрительно рассмеялся. За ним и другие. Все оценили едкость насмешки, зная, как недолюбливает сам Абай пустые и бесценные проповеди духовенства. Но как раз в эту минуту они заметили Абая, подходившего к ним с двумя стариками, и при виде его, как всегда, притихли. Только Такижан не замолчал. Он узнал старика Дандыбая и понял, в чем дело.
«Ну, получите еще, если вам мало», — зло сказал он. «Абай бросил начальство и опять тащит сюда своих бедняков. Боже милостивый, совсем добродетельным стал наш Абай. Может быть, после убийства царя он за покаяние принялся? Как бы в Мекку не отправился. Вернешься с чалмой на голове и с молитвой на устах настоящим наставником Эфенди. Вот уж будет тогда поучать нас».
Шубар и Майбасар, отвернувшись, засмеялись. Абай и старики подошли к сидевшим. Оба жатака отдали салем и спросили о благополучии аулов. Иргизбаи поздоровались с ними недружелюбно. Все знали, что это жатаки, неустанно добивавшиеся уплаты за потраву посева, и поняли, что Абай привел их сюда не зря. Абай ни с кем не поздоровался, хотя некоторых из сидевших в кругу сегодня еще не видел. Заложив руки назад и держа в зубах папиросу, он молча стоял, обводя родичей холодным и испытующим взглядом. Наконец он вынул изо рта папиросу и заговорил, будто вычитывая имена по списку.
«Такижан, Исхак и Шубар, вы трое волостных, пойдемте со мной. Надо поговорить». И, сделав рукой с дымящейся в ней папиросой знак старикам двигаться вперед, пошел за ними, не оборачиваясь. Шубар вскочил первым. Такижан и Исхак, грузно покачнувшись, поднялись с места. Отойдя поотдаль и усадив братьев и племянника на траве, Абай сразу приступил к делу. «Эти старики, Даркембай и Дандыбай, приехали сюда от 40 хозяйств жатаков. Я сам был у них в коп-жатаке. Сказал, чтобы отправили на съезд этих двоих стариков. Я обещал поддерживать их иск. Вот я привел их, и вы трое волостных управителей договоритесь с ними. Помните, что если они вынесут дело на съезд, ответчиками будете вы». И Абай твердо посмотрел на волостных. Такижан, который слушал, бросая на него злые взгляды, сразу перешел на брань.
Как это мы ответчики? Разве набег на их аул делали Такижан или Исхак? Чего ты привел их и на меня сваливаешь? Пугать ими хочешь? Да, и верно, они настоящие пугало.
У Абая вся кровь отхлынула от лица. Он нахмурился и резко прикрикнул на брата.
«Не кичись, Такижан! Ходи да оглядывайся!» «Правда, у стариков вид неприглядный, зато им зло не сродни!»
«А тебе, видно, не сродни должность волосного!»
«Так что ж, по-твоему, я их бедняками сделал?»
«Да ты!»
«Нашел, чем обвинять!»
«Да ты! Если не сам, то твой дядя Аскенбай, его сыновья Кунанбай и Майбасар. Эти старики в их дом дровами вошли, а с золой вышли, вы всю силу у них отняли, а потом выкинули. В чем они виноваты? Это же родичи, которые горе мыкают!»
Абай сдвинул брови, весь кипя негодованием. Слова об отточенном топоре невольно вспомнились ему. Видно, только с ним в руках и можно беднякам добиться правды. Он вспылил и почти вскричал на Такижана.
«Не виляй, говори прямо! Здесь же на съезде отдайте им все, что полагается. Если не хотите позора перед всеми четырьмя племенами, кончайте дело здесь. А нет, я сам, встав с этого места, начну. Ну, быстрее! Отвечайте!»
Такижан невольно призадумался. Угроза Абая означала: «Отсюда пойду прямо к Аязу». Это его испугало. Он притих. Молчал и Исхак, не смея поднять на Абая глаза. Увидев Даркембая, он сразу вспомнил
о семи конях, которых не дал вернуть старикам. И неприятная мысль, что Абай сейчас заговорит об этом, не выходила из его головы. К Абаю он относился как к высокому начальству, то ли из уважения, то ли из страха перед ним. Он взглянул на Шубара. Тому было легче других разговаривать с Абаем. Он умел заставлять дядю выслушивать свои доводы. Шубар миролюбиво обратился к Даркембаю.
«Ну, сородичи, в чем ваш иск? Чего вы требуете?»
«Начало разговору положено. Продолжайте теперь сами». Слова у Даркембая цепочкой вязались. Он начал уверенно и смело.
«Мы, светики мои, тяжб и споров не любим. Да и сил у нас на это не хватит. Лишнего не собираемся клянчить через Абая. Мы приехали просить от всего народа о нашем же добре, нажитом трудом. У нас два дела. Во-первых, прошлой осенью табуны Такежана, Майбасара, да и твои, дорогой мой Шубар, потравили у нас 5 земель посева, уже совсем созревшего. 4 дня топтали, ни зернышка мы не собрали. А нынче снова 5 полей вытоптали по раннему всходу, так что одна черная земля осталась. Снова зерно прахом пошло. Завыть нас заставили, родичи мои. Это первое дело. Во-вторых, в твоем Кызыл-Малинской волости, Исхак, есть аул прожженных воров Ахимбет. Они у нас свели 7 коней. Мы улучили воров, но тут пошли письма. Какие-то тайные дела уж не буду вспоминать. Так или иначе, не только наших 7 коней, 7 козлят мы не получили. Вернулись со слезами. Вот все, волостные мои. Кому нам жаловаться, как не Абаю? И где жаловаться, как не на таком сборе?
Слушая старика, Тагижан так и кипел. Но помни крепкий отпор Абая. Не посмел накинуться на Жатака и только злобно косился на него. Все молчали. Шубар быстро сообразил, что если дело дойдет до начальства или биев, им троим волостным чести не прибавится. И остановить Абая будет невозможно. Он заговорил со стариками, как давнишний друг, добродушно посмеиваясь.
«Ну, видно, вас, стариков, нынче ничем не возьмешь. Не совру, если скажу, что на всем съезде нет никого, кто решил бы так напирать на сыновей Кунанбая. Хотел бы я за вас заступиться. Вы же из моей волости. Да вы и безменятельный. У вас крепкий защитник, Абаяга. С одного бока у него главный би, с другого — сам Аяс. До любого из них ваши слова доберутся скорее наших. И такой гром грянет, что не скоро очнешься. Повезло вам, старики. Ну что ж, спорить с нам не о чем. Давайте договариваться, на чем помиримся. О вашем требовании я слышал еще в прошлом году. В конце концов, не нужно и Бога забывать.
И Шубар взглянул на Исхака и Такежана.
Что же, братья, не будем присваивать себе их трудов. Пусть Абай-ага выскажет решение по этому делу и конец разговору, — заключил он.
Абай оценил и сообразительность Шубара, сумевшего так повернуть дело, и ловкость его языка. «Этот куда толковее Такежана и Исхака, — подумал он. Моложе, а умнее их, далеко пойдет. Только куда?» Дандыбай не вмешивался в беседу, но отлично понял, что Шубар хотел и уговорить Такежана, и удовлетворить жалобщиков, и успокоить Абая, и сохранить честь сыновей Кунанбая. Он одобрительно кивал головой и, наконец, сказал, откашлявшись:
«Ну, коли разговор к концу идет, и скот хозяину придет. Мы довольны твоим решением. Хоть ты и молод, пусть будет так, как ты сказал.
«Пусть Абай-ага вынесет решение, мы согласны», — присоединился Исхак.
Тагижан не мог уже спорить и отвиливать, когда двое остальных сдались. Это было и невыгодно, и опасно. Абай слишком близок к начальству. Каждую минуту может замахнуться. Не надо восстанавливать его против себя, думал он и молча ждал решения брата.
Абай вынес решение тут же. За две потравы же так и должны были получить по два коня пятилетка земли. Всего 20 голов. За 7 украденных коней учитывал приплод. Им следовало получить 10 полноценных голов. Полноценными назывались при тяжбах либо здоровый крепкий конь, либо кобылица с жеребенком, либо корова с теленком. Старики не ожидали этого. От радости они онемели и только молились в душе, чтобы Абаю удалось довести дело до конца. Волостных такое решение, конечно, обрадовать не могло. Но, возмущаясь внутренне, они хранили молчание. Оспаривать приговор, который они сами поручили вынести, было бы нарушением обычая. И Абай не допустил бы этого. Сам Абай отлично видел, что решение его кажется братьям тяжелым, но и виду не подал, что заметил это. Он снова заговорил с прежней твердостью. «Решение я вынес — это одно. Теперь нужно, чтобы скот действительно попал в руки этих несчастных. Я ведь вижу, что сейчас вы только прикидываетесь, будто согласны с моим решением. Окончится съезд, вы хвост на спину загнете и начнете увиливать. Так вот, чтобы этого не случилось, сдайте старикам присужденные мной 30 голов тут же в течение 3 дней. Все вы волостные, у вас полно шабарманов. Отправьте их сейчас же при мне, куда следует, за конями. На сдачу я приду сам. Через 3 дня и только тогда скажу, что дело кончено. Всем вам понятно?»
«Поняли, поняли», —
через силу сказали волостные. Будто Абай вытянул эти слова у них изо рта. Абай встал, закурил папиросу и ушел вместе со стариками. Через 3 дня кони пятилетки были пригнаны. Даркембай и Дандебай приняли все 30 голов в присутствии Абая. Старики были вне себя от радости.
«Это больше всякого возмещения за потраву и угон. Даже больше Колыма. Целый кун. Что за убийство платят? Разве жатаки получали когда-нибудь столько? И мечтать о таком возмещении не смели. Родной наш Абай, будь он счастлив».
Но тут же у них родилось сомнение. Первым заговорил осторожный и осмотрительный Дандебай. Часто моргая своими маленькими глазками и посмеиваясь, он обратился к Абаю.
«Коней-то ты отдать составил, Абайджан. А вот как бы они обратно к волосным не убежали? У меня на душе новая тревога. Моя напуганная голова думает, не догнать нам коней до места. Путь длинный, степь безлюдная. Два старика такое богатство гонят. Долго ли его отнять, а потом свалить все на воров?»
Даркембай был сильнее и смелее друга и готов был рисковать.
«Брось, Дандебай, чего робеть? Кругом люди живут. Найдем попутчиков и погоним скот».
Но Абай и сам думал, как бы вернее доставить стабун к жатакам и обрадовать бедный люд. Он подозвал Баймагамбета. «Поедешь с этими стариками. Отгоните коней до нашего аула в Байкошкаре. Отдохните там денька два. Передай мой салем Айгерим, пусть получше примет и угостит этих аксакалов. И пусть даст тебе револьвер. Он в сундуке. Потом подбери себе хорошего коня и помоги им доставить стабун в целости в Яралы. Ну, старики, передайте поклон вашему народу. Отправляйтесь с Богом», — напутствовал он своих седых друзей. Дандыбай как будто чуял, что замышляет Такежан. Как раз в это время тот вызвал к себе двоих известных всему Яралы конокрадов – Серикбая и Турсуна. Высокие, мускулистые, крепкие, как бревна, оба они были под стать друг другу. И укротимые, и дерзкие, отчаянные воры. Такежан не только покрывал их дела, но порой и сам подсказывал им, кого ограбить. Он же выделил им землю для зимовки неподалеку от Яралы. Оба были у него в руках, как на длинном аркане. Когда Даркембай и Дандыбай двинулись со своим большим табуном, он указал на них Турсуну и, поощрительно ругнувшись, приказал:
«Нужно отомстить с проклятым жатам. Смотрите, собаки, обделаете дело нечисто, отступлюсь от вас. На первой краже попадетесь».
Турсун был готов действовать хоть сейчас же. «Только развяжи мне руки, в гроб гоню отца этих жатар». Серикбай, наоборот, предложил не торопиться. Один раз эти же старики чуть его не поймали. Расчетливый и хитрый, он успокоил Такежан: «Зимой в Буран все будет сделано, скот исчезнет, будто его вьюгой в небо унесло». Такежан одобрил его предложение.